осталось, как бы, вне науки на какое-то долгое время. Изначально же нужно прощать. Так понятно. Но нам... И древние веды говорят, что существует такое понятие, как память сердца, присущая человеку. Вот воспитание заключается в том, чтобы вот эту память пробудить. Особую память. Есть функция памяти механическая, техническая, ну, скажем, это функция разума. Он просто может помнить информацию. Запомнить какого-то человека. Запомнить какое-то событие, предмет может запомнить. Он может тренировать свою память таким образом. Специальное упражнение, запоминать стихи, язык понятия углубляться. Может быть, какие-то логические системы, следующие запомнить тоже будут. Это память разума. Но вот память сердца – это нечто особое. Память сердца. У животных нет памяти сердца, говорится в текстах. Не существует такого. Скажем, ну как же, собака помнит хозяина? Помнит его душу, любовь? Да, она может привязываться, верно. Но что имеется под памятью сердца? Сарвасти чаган бледистани, или что ватас мритинген абовнан чага. Две строчки из стиха Бхагавад-гиты. Здесь говорится, что Бог присутствует в сердце каждого живого существа из двух вещей. Память, знание и забвение. Как мы помним из Булгакова, есть в эпизоде персонаж Ева. Ева, который просит королеву врагов освободить ее от этой памяти, от тяжелой памяти. Она грешница. Фрида. Вот теперь после смерти, говорится, каждый день не приносит этот плакат. Она уже его сжигала в камине, набрасывала в окно, она его прятала, она его рвала на части. Она делала все возможное, но каждое утро и снова приносит этот плакат. Она просто просит, что же для нее самое важное, освободить меня от этой памяти. Пусть мне не приносит этот плакат, я хочу забыть всю эту историю. Говорит, от себя не уйдешь, вот это память. Ну, в миру мы называем это совесть. Вот она и управляет совесть. Вот есть процесс, как уйти от... Постепенно, есть процесс. Учение это научно все можно объяснить. Как люди уходят от этой памяти сердца, и как они могут вернуться к памяти сердца, и как же легче нам жить. Забыть, может быть, эту совесть. Заглушить ее коньяком, наркотиком, вот это, искусственные методы, как можно заглушить. Забвение такое, знаете, есть бар амнезия в Алмате. Ночной бар амнезия. То есть людиться от каких-то вещей. Вот этот вот груз памяти, вот повседневной жизни, каких-то событий, тяжело носить с собой. Память, знание и забвение. И сегодня мы поговорим, как же все-таки научиться помнить хорошее и забывать плохое. Потому что это зависит от присутствия Бога в сердце. Что же мы можем вспомнить, что забыть. И аллегория дается в Шведа-Шватару Панишат. На дереве тела сидят две птицы. Дерево тела. Тут две души, оказывается, не одна. Одна индивидуальная, то есть мы внутри этого тела. Я знаю, я здесь, я присутствую. Я через органы тела вижу. Через органы тела слышу, через органы тела воспринимаю мир и отвечаю мир тоже через свои способности тела. Нет? Я там, надеюсь, тело. Есть другая птица, которая находится одновременно во всех телах, во всех крыльях. Она одна во всех, то есть Бог один. Но тут локализовано, очень важно, он один. Но с каждым говорит по-своему. Как педагог. То, что он говорит. Бог выше гуманизма. Он знает лучше, что он видит, когда знают всех неких тоже. Всех значит все. Только людей. Больше существ. Он знает все языки. Находится в сердце, он понимает наш язык, понимает нашу природу и видит то, что мы делаем, как бы свидетель в сердце, совесть, что называется. Вот она здесь. Но как он со мной говорит, он не говорит так с другим. И вот эта птица, то есть я на этом дереве, клюет плоды. На этом дереве появляются разные плоды. То сладкий, то горький. То счастье, то несчастье. Иногда приходится клевать горький плод, ты никуда не деться. Приходится его доклевать до конца, и в этом случае птица страдает, душа страдает. Больно, неприятно, болезненно очень. Может быть, позор какой-то пережить нужно, или несчастье, потери. Плод горький, по-настоящему горький. И эта птица рядом, которая сидит, наблюдает. Она говорит эту птицу. Не страдайте, не переживайте. Потерпи немного, это временный плод. И когда птица будет старше, радуется, беспокоится. Беспокоится, что не отнял этот плод. Как бы сохранить это счастье. Она тоже беспокоится, тоже тревожится. Приобретенное счастье. И эта птица говорит, не привязывайся. Не привязывайся. Он тоже временный. Будешь страдать. И она говорит еще третью вещь. То есть, говорит, забвение памяти и знания. Смотри на меня. Обрати свой взор на меня. Вот тут, на этом деле, ты не одна. Я с тобой наблюдаю жизнь в жизни. Мы с тобой старые друзья. Но ты всегда увлечен. То горький, то сладкий, то привязываешься, то страдаешь, то привязываешься, то страдаешь. Это память, знание, забвение. Это определенный механизм, который также работает в теле, данный мне в соответствии с моими заслугами прошлого. Сколько памяти я могу сейчас иметь, это зависит от кармы. Кому-то легко вспоминать свои тексты, ведь таких людей наизусть могу вспоминать Бхагавад-гиту или Евгения Онегина, наизусть почитать. Хорошая память очень. Да, ну а другие труднее это делать. Им легче, может быть, руками что-то делать, мастерить. Но запомнить какие-то вещи и объяснить их сложно. Так и говорится, что в разной жизни человек по-разному видит добро. Чувствую такие оценки. У всех свои. И вот память сердца это совесть. Это несколько относительное понятие. Как мы сказали, индивидуальное понятие. То есть сверхдуша, совесть сердца по-разному дают критерии. Для разных людей разные критерии. Например, ворона скажет, имей совесть. Не воруй хотя бы у бедных. Иди подожди. Так же лучше, легче будет пережить. А честному человеку скажет, вообще не воруй. Она может сказать убийце о том, что жертва там интуитивна. И как выполнить это зло. А жертве может сказать, как избежать этого зла. Кому-то она говорит, как ограбить дом, а другому она говорит, как защитить. Из них победит, чью сторону занимает. Ничью. Это не месть. Это закон справедливости, который... войны взять и прочее, что люди творят, то же самое. Смотрите, у нас люди гибли.
Нет, это материальный природа.
Поэтому Бог сравнивает цвет Майбайи. С одной стороны, мать, для кого-то она мать, для преданных. А для людей, которые не умеют прощать, она становится ведьмой.
Почему? А потому что умеет овладеть ей, матерью.
Самое преступное желание – овладеть материальной природой, которая лежит в супруге Бога. Самое греховное желание. Вот тут она становится ведьмой. А где Декарт ведьмой? Отдай. Все будет хорошо, правда же?
Хорошо.
Проснешься, все будет хорошо. Я все устрою. Я твоя мама. И когда ты засыпаешь, ты сдай голову. Правда начинает. То есть доверять материальной природе нельзя. Нужно знать закон, жить по закону. Не то, что я хороший, она меня поймет, могу делать все, что хочу, она меня простит. Нет, прощай Бог. Однажды, когда Дурьёвна был в Косте, знаете практически всю эту историю, по карту, вкратце, подробно кто-то очень знает. Я расскажу об одном случае. Какой разговор состоялся после изгнания в лес Памбуров, когда они проверили царство в Косте, они оказались в лесу на 12 лет. 13-й год жить не узнан еще как на царство. Это было условие, прежде чем не вернулся в царство. И вот представьте эти цари царские. Царская семья, пятеро пандов и жена Друпади. Самая первая красавица мира, самая как бы целомудренная женщина мира оказались в лесу, спят на голой земле. И вот тут Друпади, который мужья собрался на землю отдыхать, из этих царских спален, знаете, инкрустированные мебель, одежды и так далее. Пищи, явски, слезные, фрукты, горения и земля, солома. Что там они увидели? Кто-то увидел, что там. Такое с ним произошло. Она обратилась к жизни Людишни, к самому мудрому, собственно, который все это вытерпел. Не ответил ничего. На этот обман. Ничего не так. Он поймал. Он ничего не понял. Он просто... Зачем ты прощаешь грешников, злодеев, которые хотят нашей гибели? Погоди, мы воины, мы шатры. Воин не должен прощать, он должен наружу доставать, закон защищать. А ты идешь путем прощения, это не твоя дхарма, это дхарма священника. А ты правитель. Посмотри, что в результате зло торжествует, а мы должны страдать. Не видно ни в чем. Партия начинает говорить таким тоном, знаете, обвиняет, не столько гнева, она даже говорит, что даже не что-то Всевышний даже не надо, просто не шел. Это еще раз слушаю. Это еще трудно понять, очень трудно понять обычному человеку. Даже Друпади не всегда понятно, она думала, он, наверное, не человек, он, наверное, Бог. Он, скорее всего, не человек. Почему? Он не прощает. Даже Богу невозможно простить. Но в данном случае он говорит о дхарме. Конечно, мы Друпади, война будет. Неизбежно. Как воины мы должны уступить в сражение в будущем. Но не на основании гнева и злопамятства. Зуб за зуб. А на основании воли Всевышнего на будет. Это разные вещи. Как говорят, праведная война и прочее. Все они могут разобраться, где же это правильная война. Что я пойду сейчас в храм, поклянусь Богу, возьму бомбу и брошу, и сам решу. И это будет правильная война. Нет, это гнев, это месть, это указок, это тактика войны. Отсюда эти теракты и все остальное. То есть, войны тоже имеют место быть, но не из гнева не исходят, не из жажды мести не исходят, а из другого мотива. Они существуют для очищения, для этого нужно быть готовым, чтобы вести такие войны. Сейчас нет таких людей, чтобы воевать за религию. Сейчас другой метод рекомендован. И так она говорит такие вещи. И Юдиштир говорит, я прощаю Друпади только потому, что говорит, так говорят мне мои наставники. Я не сам это решаю. Это наставление, которое любые духовные наставники У каждого человека должен быть духовный наставник. Потому что сам человек не сможет. Если глубоко отвечу. Это не в человеческих силах. Есть пределы. Если бы на каждое плохое слово мы отвечали плохим словом. Если бы на каждую пощечину мы отвечали пощечину. На каждый удар ударом давно бы это не существовало. Давно бы уже существовало. Вот этот мир существует еще пока кто-то умеет прощать. Вот так хранится этот материальный мир. За счет прощения, которое приходит свыше реконцепции. Ну хорошо. Убеждать не нужно, мы согласны, прощать не нужно. Но как прости? Я вроде прощаю, но сердце у меня все равно сохраняется чувство. Я не могу, я чувствую неприязнь, я помню все равно, как же освободиться от этого всего. Возможно ли? Самсара даванана и далока, траная корня ганага натвам, карта сиркалина ударна василаде, уроши, чара нада вина, что посвящена духовному учителю. И что этот мир подобен пожару, у нас жжет из него, обидой, несправедливостью, накопленными трудностями. Это как пожар, нас постоянно каждую секунду какие-то беспокойства. Каждый может быть. Самсара, тамана, лик, алока. Несколько беспокойств, мы пришли, несколько тревог. Драная, корня, гана, гана, травм. Но духовный учитель подобен грозовой тучи, которая может погасить этот пожар. Мы не сможем лесной пожар погасить просто ведрами воды или бронзбойными пожарными кранами. Нужна стихия. На стихию нужна стихия. Мы живем в стихийном мире. И как же остановить все это? Да, нужна другая стихия. Нужно проникнуться милостью. Помните у Данте, когда уже завладел дьявол Фауст кем? Кто там главный герой? Мефистофель это... А, Фауст Мефистофель. Мефистофель, когда уже завладел фактически Фаустом. Ангелы как его отняли? Они пролили дождь милости на Мефистофель, на дьявола. Он почувствовал райское божество. Забыл о своих злодеяниях на какое-то время. И там был похищен Фауст в рай. Вместо того, чтобы пойти в ад, пообещали договор. В это время Мефистофель был сбит с толку благостью, любовью. Он все забыл, все, все эти дела, он всех простил. И затем этот дождь кончился цветов. Он сказал, меня снова обманули, опять меня обманули эти все ангелы. Это что-то ложное воспринимается. Вы тут тогда при говорите, ну тайм, а в мире выходит цель только зла, зачем это помнить? Вот там настоящая жизнь, вот там нужно жить, там око за око, зуб за зуб, вот истина в чем. Но это тактика войны. Это написано в Коране, что если война идет, то потери уже равные с двух сторон, говорит, иначе война не кончится никогда. Равные с двух сторон. Так они и делали. Первую битву выиграли, мусульмане вторую проиграли, и ровное количество оказалось с той другой стороны. Благодаря этому было равновесие, и в конце концов они прекратили воевать. Иначе тут вечная война. Это интересный факт, что человек, рождаясь в следующей жизни, не все забывает. Я видел одного человека, который ремонтирует автомобиль на улице. Сейчас такого не делают, сейчас машины без ремонта, большие гарантии, но те времена, это были запорожцы, Жигули, это была обычная картина, на обычной дороге, какой-то дыр, кто-то там возится, запчасти не стоит. Вот я иду по дороге и вижу человека, один берет молоток и бьет по какой-то детали металлической. Обычная картина. Но я замечаю, что когда он идет туда, лицо его искажается гримасой. Все это эмоции, но это металл, изобильно. Я подумал, а какую же эмоцию испытывает человек, когда бьет кого-то по голове? Это же более глубокая эмоция. Вот убийца и жертва. Вы представляете? Эти глаза идут, жертва видит. Он запоминает, это психотип, умирается. Ян, 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 там ты Калеварам, там домой отправился. Ты помнишь момент смерти, пойдешь туда, в ту сторону. Пойдешь туда, и в этом встретишься с этим убийцей в будущем. Придет немало времени, мы все забываем, рождаемся снова. Но стоит мне увидеть этого человека в следующем воплощении, даже в другой форме. Я не знаю почему. Он мне не нравится. Я его ненавижу. С первого взгляда. А другого люблю с первого взгляда. Тоже правильно. Сорвайся, чеканом кредитится, не видишь, что на краске не для оболочка чая. То есть эта вражда никогда не кончится. И в этой жизни все равно почувствуем кому-то неприязнь, если в прошлой жизни были инциденты, это будет продолжаться. Он меня в этой жизни, я его. Он снова и снова, как снежный ком, говорится, закон. От греха новый грех, от греха новый грех. Больше греха, еще больше греха, и вот я атомная бомба. Начиналось с плохого слова, с пощечины, с кулака, с пистолета, с автомата, с гранаты, с гранатомета. И вот теперь атомная бомба. Снежный ком, что же делать? Прощать надо. Остановить это. Это жуткий процесс, там разрушающий сеть. Любая цивилизация материальная идет путем разрушения, потому что мы не прощаем. Когда я учился в школе, всегда считалось, что живут и что выживают за счет силы. Естественно, отборка. Так, естественно. Мы верим, что мир поддерживается на этим законом силы. Сильнейший побеждает, слабого. И да, это развитие, это прогресс. Оружие массового поражения – это прогресс развития нашего разума, цивилизации. Поэтому нравственность вся отошла в сторону, потому что с точки зрения нравственности мы не можем убивать невинных людей. Оружие массового поражения. Сражения должны быть тоже основываться на этикете нравственности. Победа должна достигаться нравственно, говорится. Даже врага нужно уважать. Даже когда мы сражаемся. Итак, с какого слова все начинается? И теперь эту тенденцию нужно остановить. Человек не сможет. Вот сколько я живу, сколько я вижу конфликт Америки и России. С детства со школы. США, СССР. Все непримиримо. Не кончается. Не только. Когда приехал на Кавказ, в Армении тоже видел. Та же самая история в другом штабе. У каждого народа, у каждого человека есть какой-то конфликт, который не прекращается никогда. Почему? Какая причина? Почему нельзя это забыть? А, я решил, что он должен измениться. Он должен измениться. Я всегда прав, он не прав. Он думает то же самое. Когда мы общаемся с людьми, которые конфликтуют, они просят помочь семейным конфликтам. Это простое. Не занимай ключевую сторону. Просто выслушать обоих. Пусть не в присутствии кого-то, кого они могут слушать. Говорят друг другу о своих обидах, объясняют, почему. Почему они так думают. Выясняется, что они просто, в основном, думают так. А ведь причина и давление не существует. Надуманная проблема. А это остроконечный вид. Что это означает? Эти бьют яйцо тупым концом, а эти острым. Разные мнения, разные подходы к жизни. Вот мы и воюем. В одном месте, где война уже была 8 лет, где-то Ближний Восток, уже поколение стало, вырастало в условиях войны. Вот это новое поколение и спросили, а почему воюете? Причина в чем? Да мы уже не помним. Традиция. Нет, вместе. Поэтому если мы хотим мира в душе, мира в обществе, нужно учиться прощать. Как? Причина непрощения, привязанность к плодам труда. Для кого потери и приобретения одинаковы, говорится, тому присущи чувство прощения. Кто не извинит от потерь и приобретений, тому присущи чувство прощения. То есть, другими словами, если мы осознаем, что все принадлежит Богу, мы можем это сделать. От имени Бога можно это сделать. От своего имени практически есть предел, как я сказал. Вот скажите, справедливо ли это вообще, что Бог может прощать все грехи?
Вот это самый грешный человек, знаете,
ужас, что говорит, а он прощен. Почему просыпаясь, ты понимаешь, что это был сон, а реальность она здесь? Как ты? Почему ты реальность выше? Ну, я, во-первых, где уснул, там проснулся, а что это те же самые обязанности, есть какое-то постоянство. Да, совершенно верно, видите, постоянство. Сон эфемерный. Хотя он воспринимается реалистично так, это даже более реалистично воспринимается. Знаете, во сне испытывал такие чувства, которые я в реальности не испытывал, такие глубокие чувства. Более реальные, более глубокие. И все же это был сон. А вот это все-таки реальность. Вот точно так же. Когда мы пробуждаем в себе сознание Бога, точно так же мы видим, что этот мир не совсем реальный, тем временем он приходящий. И, конечно же, мы уже по-другому относимся к времени, к пространству, к потерям, приобретениям. Мы становимся сильными. Мы не будем переживать, когда что-то теряем слишком сильно. Мы будем разрушаться. Мы слишком радоваться и привязываться, что-то приобретаем. Есть были такие исследования, знаю, психологи это изучали, именно тоже, особенно когда были кризисы большие финансовые, и некоторые люди не выдерживали потери огромных, и падали, вот, не воскребывали, сбрасывались люди, не могли пережить потери, гигантские потери денег. И вот они исследовали, какие люди более устойчивы к потрясениям, кризисам. Выяснилось, что люди не привязаны к плодам своего труда. Они устойчивы, они могут переносить стрессы, переносить обиды, любые. И вот это наука. На каком же уровне мы можем уже быть защищены от влияния вот этого мира, как бы разрушающего, эта сила разрушающая, наказующаяся. Пробуждение сознания. Одни цари были заточены в темницу. Ну, они воевали, было много царей, когда-то на планете было много-много царей. 5000 лет назад из человеческой культуры было много царей, было слишком много военных сил, были все это уже беспокойства. И поскольку было много царей, они соревновались друг с другом, конкурировали, прятали оружие, значит, хвастали свои силы, там, завоевывали какие-то территории. Благо, они воевали только между воинами. Мирное население не страдало. Эти как бы. И так они хотели показать, кто тут самый главный хочет. Бог Скайп хочет показать, что он простой человек, что у него власть, деньги, хочет расширить свое владение. Как каждый человек хочет увеличить свое богатство, безусловно, каждый на то и будет меньше. Но они были пленены одним могущественным демоном, же сам по всем. 16 тысяч царей. Тюрьмы оказались. Потому что Джарасан хотел быть императором. Владеть всей землей. И он мог владеть ситхами. У него были еще поддержки, других демонов очень могущественных, которые не мог убить обычный человек. И он победил их в тюрьму. Но эти цари также были преданы Богу. Одновременно с этим. Они были преданы Богу. В то же время они были имели какие-то недостатки. И в силу этой кармы жестокой они оказались в тюрьме. Даже будучи преданы Богу. Они получили реакции жестокие, суровые, за свои грехи. В тюрьме сидели долгое время, потеряли свою красоту и блеск, превратились в никого, в лохмотья. И что они так делали? Молились Богу. Написывается. Много лет. 16 тысяч человек. Поняли грязную работу какую-то. Как работать? А той гордости вообще ничего не стало. Что они были царями, все такое. И в этой истории эта история описывается в 10-й песне. Пандавы убивают этого Джарасандху. Бхима убивают в поединке. Бхима подсказал секрет Кришна. Так его не убьешь. Невозможно. Обычный человек не может убить этого Джарасандху, он имеет через аскезу и благословение света. Но есть тайна его рождения. Он был рожден из двух половинок. Два. Ребенка было, две половинки родились, там он родился. Поэтому родители выросли его в лес, две половинки, считая, что ребенок не будет жить. Но там колдунья жила в лесу, Джара. Две половинки соединила ее физической силой. И там воспитал его ребенка. Передала ему ситхи и прочее. И убит можно думать только расчленив это за ногу, вдоль. Никто об этом не знал всегда. И когда Пхимам вступил в поединок, они бились несколько дней, более 20 дней. Конечно, Кима сказал: Кришне, я не могу бежать сам. Он очень сильный такой же, как и я. Уже столько дней мы сломали все оружие. Вокруг переломали все деревья. Даже камни перекрошили. Кулаки наши трещат уже. И кости. Но я не могу их победить. Хотя я считаю самый сильный человек на планете. Я говорю, ты не сможешь победить его? Не знаю секрета. Сделай так, он взял соломинку, расщепил надо. Вот так. И на следующий день Пхима вступил в поединок, вступил на одну ногу, повалил на землю и расщепил на самом деле. Легко. Растворилось все. И снова, поскольку из уважения к противнику, положил обратно. Он снова соединился. И снова сделал попытку, и снова соединился. Видите? Да, он снова сказал, надо еще что делать. Ну, вот так вот. Он его разъединил, положил на обратную сторону, он уже не смог сказать, как он победил уже сам. И вот эти 16 тысяч царей были освобождены из христианства. Свобода! Ну, представьте, сидели в тюрьме. Не просто в тюрьме. Вы даже не преступник, вы просто был царь, как и все, конфликтовал иногда, ну, в принципе, заботился о подданных. Но вот царское положение роскоши в тюрьме на долгие годы. Вы выходите оттуда, и вас даже никто не узнает. Вы потеряете красоту, здоровье. Вот 16 тысяч царей окружили Кришну, и представители заговорили, поскольку там они общались очень близко, как братья. Враждовали, а там они сблизились. И он выразил мысли всех этих царей. Скажи, мы молимся Духовному Господу. Мы знаем, что он наказан справедливо. Не просто справедливо, а еще и мягко. Мы только и думали, что это Господь. Мы только знали, что сложно это. Мы только прятали оружие и хвалили, что мы тут хозяева планеты. И надо бы наказать еще больше. Пошли им за это, что лидер не имеет права на такое поведение. А ты нас освобождаешь. А ты нас прощаешь. А нас вообще больше наказать. А ты нас полностью прощаешь. Возвращаешься нам в наше царство. Прощение очищает. Если мы чувствуем, что в жизни есть какой-то кризис, трудно уже жить дальше, в этом же общении, в этом же коллективе работать, скажем, в этой же семье находиться, когда с близкими наступают трудности время от времени, то единственный выход – просить прощения искренне и простить. Начинается новое, полное время. Слезы омоют душу. Это сила прощения. Это великий поступок. Когда Прабхупада жил в самолете с учениками, там кто-то курил. Падающие прокедренные ученики возмутились. Припали неприятно, кто-то курит, хотя вот эти тебе запрещают быть в самолете. Они пошли и сказали стюардессе или человеку. Тот не послушал. Ну, курит. Ну, тут богатцы. Они напряглись, пошли снова попадать в стойку. Если мы не можем терпеть, то чем мы будем отличаться от них? Мы станем такими же. Они терпят нас, а мы терпим. Мы не терпим, что они мясо едят и курят, а они терпят, что мы вегетарианцы и праздники себе не играют. Они же не верят, что это пока служат. Просто форма бизнеса. У них гуру бизнесмен же все. Так они. Если мы не будем терпеть, то чем будем отличаться? Просто враждовать. Мы забудем о своей главной миссии. То есть людей нужно прощать, кем бы они ни были. Потому что она находится в процессе, доверяете, есть друг всех живых существ. Каждый человек находится в процессе. Может быть, кто-то приходит к Богу сейчас, но кому-то нужно не одну жизнь пройти. Это нужно тоже выделить. Вот здесь, земля, это большой вокзал. Кто туда? Разные проблемы происходят. Кто-то рай, кто-то ад, кто-то духовный мир. Кто-то хочет здесь остаться и переделать его, насколько возможно. Мы просто должны выбрать свой путь и следовать. Если мы выбрали высокую цель, то и поступки должны быть возвышенными. Это нужно выдержать. Будет трудно, да, будет обидно, боль, будет несправедливость, будет казаться, что мир рушится. Но мы должны просто идти своим путем. Скорпион тонет в луже. Попал. Тут сам пойдет монах по дороге. И видит скорпион тонет. Страдает на него. Берет, достает его, спасает, а тот ужалил его. И снова упал в лужу вроде. Ну хорошо, другой рукой попытаюсь. Еще раз. Оп! Опять ужалил его. Ну как же тебя спасти? Может быть, палочку найти? А тут прохожий идет. Что ты делаешь? Зачем ты связался с этой тварью? Не дает. Он же неблагодарен, не ответит тебе ничего. Оставь его пусть тут. Если такая низкая тварь, как скорпион, это не знаю, как твердо выполняет, следуя своей природе, то я сразу должен следовать своей природе. Это не причина отказываться. Прощение, это возможность делать гигантские шаги в духовной жизни. Гигантские шаги. Видеть мир совершенно по-другому. Учиться можно у кого угодно. У дерева можно научиться мудрости. У птицы можно научиться мудрости. У змеи можно научиться мудрости даже. Не говоря уже, если мы общаемся с близким по духу, сколько можно получить знаний, опыта, сколько можно получить поддержки, если умеем прощать. Потому что каждый из нас здесь есть, можно в чем-то говорящего тоже. Но каждому найти не поставить. Я помню, как я старался давать лекции, потому что я человек плохо образован, я в школе плохо учился. Я не любил школу. Больше всего в жизни не любил школу. Поэтому я потерял интерес к учебе. Я не читал ни одного учебника, не прочитал литературы по курсу, ничего не читал. Позже уже, после того, как закончил школу, что я стал читать, когда я готовился к какому-то высшему образованию, пытался. Но в школе я ничего не делал. А вот еще на Христос я уже забыл, что было слово. Но помните, о чем я говорю?
Следовать своей природе.
Следовать своей природе. Нет, да? Гигантские шаги.
Гигантские шаги,
да, это так.
Можно птицу у дерева.
Выбрать
путь и
следовать.
Вы говорите, что каждый вам нужна. Я почему-то же помню школу, если хотел бы ничего не связать.
Вы готовились к выступлению.
Вы готовились к лекциям.
Выступали.
Старались. Это много поддержки получено.
Да, об этом я хотел сказать. Поэтому я, видите, у меня нет подготовки специально, что я не оратор, допустим. Я могу какие-то слова неправильно ударение ставить. Я, может быть, не очень литературно пишу и так далее. Ну, то есть, не очень хорошо образован. Так, если считаю, если для какой-то хорошей публики говорить, нужно и речь более иметь гибкую, как и мудрую, и будет. Когда я говорил, то есть я старался, чтобы, ошибок не совершать. И кто-то слушает, кому-то не важно, как я говорю, а кому-то важно. Такие тоже бывают. Ну, все равно я образование, что делаю. Если же мы общаемся как бы в мире мирном, человек, он беспокоит нашу духовную учитель, это уже и так, всяко, чтобы не пускать, вообще эти лекции в дверях остановить, и все. Нет, пусть приходит. И когда цикл лекции закончился, Прабхупада пошел в комнату, и человек попросился к нему лично поговорить. Очень интересно, он пришел, еще хочет поговорить, но пусть не этот человек. Он зашел, в конце концов, не было никаких скорблений, даже как-то не подружились. Вот такое чувство. Он ушел, Прабхупада сказал, этому человеку прошла жизнь, много достаточно беспокойства. Поэтому сейчас он так сказал, это машина. Это уже просто выделить. Есть три как бы модели поведения в этом случае. Я получаю беспокойство от других. Что делать? можно им попытаться давать знания, общение хорошее, исправить таким образом людей, культуру, ситуацию лучше. Или от меня страдают люди, от моего характера, я вспыльчивый, может, грубоватый или что-то еще, или обещания не исполняют. Ну, тут нужно с собой заняться. Тоже беспокойство будет меньше, будет лучше в обществе. Но если я вижу, что проблема не зависит ни от окружающих, ни от меня, это нужно терпеть. Значит, мы делаем усилия, работаем над собой. И говорим хорошие вещи людям, чтобы отношения наши были лучше. Но если все равно проблемы продолжаются в этом процессе, поэтому мы должны терпеть. Когда мы огонь сжигаем, будет дым, дым нужно терпеть, огонь все равно необходим. Готовить нужно, тепло нужно и так далее, все равно огонь необходим. Дым не причина не разжигать его. На солнце огонь совсем другой. На земле он будет с дымом, да, дети смертные недостатки. На солнце нет дыма. Видите, как солнце задымилось? Абсолютно полное сгорание, чисто. Это другой вид огня совсем, высший огонь. Мы должны достичь вот этого высшего. Но на этом пути дым какой-то будет. Крыса, сырые дрова, мы с вами как сырые дрова, допустим, да, они не сразу загораются. Нам нужно время высохнуть, приблизиться к огню, потом только мы можем воспламениться. И честно, человек не скрывается от недостатков. То есть духовное знание для того, чтобы не недостатки, то есть не для этой цели. В своем глазу говорится, перед нами видать, а чужом не самим. То есть духовное знание делает человека честным. Поэтому мы, как я слышал, сказал Шалом Семенович, он сказал, что здесь совершенных людей нет, это правда. Может быть, трижды учеными, трижды опытными, но мы не являемся совершенными, поэтому мы должны быть скромными. А скромный человек, он прощает, он не гордится своим положением. Он не думает, кто ты такой, сказал мне такое, знаешь, кто я такой? Вот эта самооценка не позволяет прощать. Самооценка. Самооценка, значит, нельзя себя слишком принижать, слишком возвышать. Как до эпохи Возрождения, вот эти вот соборы были высокие, пики, уходящие в небо, Бог велик. А человек считался червем земли. Была одна из крайностей в истории, когда подавляли человека, эксплуатировали человека, говорили, это твоя судьба перед Богом. Чем больше страдаешь, тем лучше. Иди путем страданий. При этом высшие классы, они были сыты. Вот такая ситуация образовывается время от времени в мире. То есть религия может таким образом спрятать эту душу. Это одна крайность, маятник пошел в эту сторону. Ведь человек черт земной, Бог велик, ты никто. Умри, только страдай, пойдешь правильно, вот так страдай, хорошо. И эпоха Возрождения утверждает человек. Потому что там другая крайность, смотрите, маятник пошел. Это было прекрасно сначала, когда человек вдохновился, что он тоже личность. Он частичка Бога, а затем подумает, что я Бог. Знаете историю Давида царя? Знаете историю? Это юноша был, пастырец. Красивый юноша, который пел песни духовные. Царь Саул призвал его к себе, чтобы он исцелил его душу своими песнями о Боге. А пророк его там в пустыне помазал на царство, даже царь Саул не знал. Там он станет царем. Интересная история. И там были филистимляне, эти язычники, с которыми Саул воевал, чтобы установить единую религию. Могущественный Саул был как левый крест сильный. Но поскольку ослушался пророка, Бог от него отвернулся. Такова история любви. И тут пришел Давид с лютней. Потому что тот уже спать не мог, не есть не мог. И не понимал, что делать, что не делать. Пророк покинул его. И царь был замешательством. И тут этот Давид поет песни, боги, душа успокаивается, и Саул не может его оставить, его как родственника принимает. Там он нашел царскую семью. И тут выяснилось, что у филистимлян есть гигант. Как его зовут? Голиаф. Многометровый такой, знаете, человек страшный. Сильный, все боятся с ним сражаться. Голыми руками убивает сразу много людей. Саул сам собирается поясываться мечом, сам это будет. Тут Что ты вообще говоришь? Помолчи. Вперед меч. А Давид наступает. Я убил льва в пустыне. Давид, как и он? Сын не Бог? Солнце в глаза? Давид понял. Это необычный юноша. Ты его знаешь. И, собственно, он согласился. Он убедил его. Он вышел с прощой. Этот юноша, мальчишка. И Голиаф вышел под гигант страшно, на его вид, и все боялись, люди его боялись. И он засмеялся, когда увидел соперника, говорит, лучшего воина не могли прислать? Ребенка ко мне прислали? И его, собственно, все равно его убивали. Но смертельный враг. Но Давид сказал, давай, ты с этим оружием ничего, а я вот с этим камушком, и с именем Бога. Разбудил прощу. Жгой. Я потерял сознание. Просто хотел сознание упал. Подошел, мог бы принес. Сову. Все это вертели, как это не. Юноша. И вот, посмотрите, эпоха возрождения начинается. Микеланджело. Этот образ в камне, известнейший образ в камне, всемирно известный. Давида. Но это супер. Это уже другой образ, уже маятник пошел в другую сторону, смотрите. Человек постепенно становится Богом. И достигает это искусство, эта идея возрождения, достигает кульминации этот маятник уже в нацистской философии. Ницше написал такую вещь. Возможно, существовала такая личность, как Иисус Христос. Имеется в виду его поступки сверхъестественные. Не могу отрицать. Он сказал, что не могу отрицать. И таким образом есть вот эта идея сверхчеловека. Она говорит, в истории Запада появилась именно оттуда, как утверждает некоторые истории. Есть сверхчеловек. Видите, маятник качается. То в эту самооценку, то в другую сторону. То ты червь земной, то ты Бог. Итак, это меняется. После войны мы снова теряем самооценку. Развиваясь, богатея, снова чувствуем себя богаче. Вот этот маятник включается. Вот нужна равновесие. Золотая сила. Это никогда не кончится. Каким же образом? Вот это искусство. Прощение. Не привязанность к плодам своего труда, а сознание Бога. В своей жизни. То есть, как это применить в своей жизни? В своей семье, в своей среде. Вот что сейчас самое важное. Особенно, когда мы говорим о воспитании человека или ребенка, это вот сейчас крайне важно именно применить эти прикладные знания на практике. Это нужно набраться в духу, чтобы прощать. Сразу не получится, понятно, только на словах получится. Настоящее прощение – это омовение души. Полное омовение души. Смываются грехи. Жизнь начинается с чистого листа, представьте себе. Если невозможно простить, тогда мы умираем, забываем, рождаемся, как будто не было никаких врагов. Но потом снова вспоминаем, кто-то не нравится. А кто-то нравится, кто-то друг, кто-то враг, все равно становится неизбежно. В этом цикле рождения и смерти нет выхода. Я рассказал эту историю, как я выходил из тела, потом снова в тело нужно было, а куда деваться. И так это все, из тела в тело, из тела в тело, нет выхода. Пока не берешь в кого-то, не во что-то, высшую личность, на нее ты берешь там, потому что он прощает. И знаете, что самое удивительное? Кого прощает? Меня. Если я начинаю общаться с Богом, я увижу, что я несовершенный человек. Я вижу, это очень ярко, очень остро и безнадежно. Эту пропасть Вселенной я не перешагну. Это невозможно. Но Он прощает, Он спасает. Каким это грешным приемом? Ты обратишься ко мне, ты будешь я страданий перед твоей душой. Даже не знаешь. Этот океан страданий становится, говорится, как маленькая лужица в среде тлячего лица. Вот в этом это ты защитил. Самватхана паритяджи мамакамшарана мураджана твам сарабаде. Если ты предаешься Богу, говорится, мне, Богу, Если ты предаешься Богу, то Он тебя сам защищает. Если ты на Него все оставляешь, предаешься Ему именно, и умеешь прощать, то Он сам тебя защищает. Ты твоих ошибок, как ты совершишь, ты же несовершенный, ты можешь ошибаться. Но ты останешься чистым святым человеком. Потому что ты в сердце чистишь. В поступках иногда ты можешь ошибаться. Да, ты тоже будешь ходить в туалет, как и в себе. Да? Ты будешь загрязняться, как и в себе. Но твой дух в покаянии будет всегда чистым. Ты никогда не будешь гордиться. Никогда. Он тебя защитит от этих ложных представлений о себе. И никогда не будешь бездействовать, думая, что ты ничтожество. Ты будешь действовать имени Бога, ты будешь убедительным, ты будешь скромным также. Для такого человека ты исключишь чувство прощения, говорит. Вот такие люди легко могут прощать, отпускать на сердце. Например, не очень хорошо давать за это деньги. Сейчас очень много конфликтов по этой личничке. Люди занимают деньги, а потом не могут получить обратно. Я слышу это сотни примеров сейчас. Я понимаю, нужда какая-то у человека есть, он обращается к друзьям даже, знакомым людям хорошим, просит помочь, говорит, пожалуйста, вот тебе взаймы деньги, ну вот отдашь как-нибудь, а тут не может вообще отдать как-нибудь с врагами. Поэтому деньги уж не занимают. И не давать взаймы, а давать пожертвования. Сколько могу, вот, бери, не надо взаймы, не надо ничего. Это просто моя помощь. Потому что ты уже прощаешь, видите, друг друга, уже это бескорыстно нужно. Не нужно все деньги свои отдавать, потому что ждать процент. Ростовщичество применяется для укрепления власти над людьми. Иногда в истории это происходит. Да? Но в мирной жизни, в обычной жизни, когда мы хотим построить духовные отношения, ни в коем случае никаких займов, никаких процентов. Просто бескорыстная помощь нужна, помощь, давайте сбросим. Так, вот, забудем. Это таинство называется. Иначе, если мы в долги попадаем, опасно, разрушительно, пожар, долги, болезни, их нужно гасить как можно быстрее, не разрушительно, не опасно. В долгах очень трудно оставаться в духовном сознании, если мы долги. Не только денежные долги, но и кармические долги. Перед детьми, перед старшими родственниками, если человек имеет мать, перед карьерой. Можно не заботиться, не заботиться, говорится, это огромный грех уже. Описывается. Благодарство на слово Бога. Если он не может другого, то все, можно не делать этого. Это очень опасно. Это кармический долг. Мать ищет Иисуса в храме, он проповедует. Он говорит, твоя мать снова спилась, ищет тебя. Он говорит, а кто мой отец? Моя мать. Только он. Это другой вопрос. Если ты предаешься Богу, да, в этом случае ты можешь получить такую свободу. Но даже в этом случае, когда Иисус был на распятии, Он сказал своему ученику Петру, вот это твоя мать, заботься о ней. Передал свою мать заботу учеников, он забыл. Будучи великим Мессией, человеком от Бога, личностью от Бога, он не забывал о любви к матери. Да. Но из любви к матери он не отказался от миссии. Это важнее еще. Итак, у нас есть высшая цель, есть миссия, есть непривязанность к плодам труда. На этом пути будет много плодов. Слава может прийти. Люди могут деньги предлагать, вы знаете. Если вы уже известный проповедник, тем более. Да, все это может быть. Мы не должны к этому привязываться. Нужно идти до конца. До конца. Здесь все отстаивается. Если. Богу дай Богу вам. А мне дай свое. У меня есть своя доля, я использую служение. В этом как бы наша суть. Если же привязываться к своему очагу, к своему дому, то как к своим родственникам, в этом маленькой энергии, она будет трудно напрягать друг друга. Спасибо большое. Ну вот такая сегодня тема у нас. Прощение, месть, око за око. Причина не прощения, не привязанности до труда. Причина прощения – это формула мира в сердце. Иметь, что Бог Всевышний все это регулирует, контролирует. Не я, я не судья здесь в этом мире, чтобы кого-то осуждать или прославлять для себя, для своих целей. я здесь слуга. И вот в этом служении я нахожусь под защитой Божественности. Даже когда совершаю ошибки. Не больно.
Вы не тянете на звание художника. Но это, представьте, тоже
приговор. Вы пришли учиться стать художником, вот приговор, вы никогда не станете художником у вас. Ни судьбы, ни таланта, ни способностей. И тут все старшие, вот это все молодой еще, я в 16 лет поступил в училище. 16 лет в школу закончил. Еще не учился в школу. А там уже были старшие студенты, они сказали, нет, нет, у нас педагог, знаете, он нас не видит, мы не знаем, как с ним, мы запутались, на стадии педагога все. И действительно, он завалил всю нашу группу, как лица. Я это посмотрел, добрый человек оказался. Он не был таким талантливым художником, но как человек был очень добрый, он говорит, хорошо, хорошо, раз вы так горячо отстаиваете, раз вы вот вините педагога, я вам приглашу сейчас и талантливого человека, из члена Союза художника, известного художника, прямой вообще, его знают и на Западе даже. Если вы даже вот после этого не улучшитесь, раз вы не будете, говорю, хорошо. Давайте последний вопрос. Шанс. И все ждут с нетерпением нового талантливого человека. Что он будет с ним делать? Вот он пришел. Ты какой-то задание, что это обычно? И уходит. И сидит, все это выполняет. Там есть бумаги, там композиции, там уже сложные вещи начинаются. Нужно начать работать. Очень трудная задача. Через час он заходит, чтобы посмотреть, что он тут делает. Подходит к первому, он говорит, что ты делаешь? Задание выполнено. Тебе нравится, что ты делаешь? Нет. А зачем делать? Другому подходит то же самое, то все задания выполняют, никто не проявляет, все выполняют задания. И никому не нравится, что ты делаешь. И так все встали, вот он задача. Ищите любой предмет. Камень, это может быть. Кусок коры, все, что вас привлечет. Из мусора что-то вас привлечет, может быть, опять старая бумага мятая, или там кусок газеты старый, или пробка. Все, что угодно, отнесите сюда. Все как уроки, помню, ходили там, искали что-то, что валяется на земле. Ну, кто-то принес вот, пробку от бутылки, какой-то нашел, нас, кура на смех. Я тоже думал, сейчас что-нибудь принесусь, это сменю. Все было странно, знаете. И я увидел вдруг, вот как сейчас помню, там есть такое бархатное дерево, на Дальнем Востоке называется, вот это стрелы, кора как бархат, и легко отламывается, такие прекрасные узоры сюда перейдут. Я думаю, ну принесу какую-то. Кто что принес? Что? Мусор какой-то. Конечно. И на стол все разложили перед ним. Вот то, что принесли. Вы теперь посмотрите на эти предметы. Вот эти никчемные предметы. Ты сколько гармонии, сколько красоты везде, во всем. Вот камень, посмотрите, это же. Это же галагин. А какие линии здесь? Природа вам что говорит, посмотрите. Вы наблюдаете, это же совершенство. А это караван, сказал нам, как бы ее оценил. Хорошо. Здесь какой-то свет, какая-то композиция. Ничего, почему даже нужно это лезть? И он все это так описал, знаете, потрясающим образом. Теперь сделайте ассоциативную композицию, все, что чувствуете, все, что хотите, никаких ограничений. На эту тему. На тему этого цвета, на тему этих линий, на то, что вы чувствуете. Через две недели группа стала лучше учить. Это было второе спасение в моей жизни. Первое. Мать спасла меня. Там плохой самооценки. Долго. И второе, вот этот человек пробудил вкус красоты и кожи. Медитация. Показал мне, что такое гармония, показал мне, что такое цвет, показал, что такое видно, что такое природа. И сказал, главное нужно быть искренним человеком. Люблю я тебя. Искусство никогда. Это тоже было спасение.
Спасибо большое. Я бы все хотела задать такой вопрос. Очень часто бывает, когда в семье, предположим, предательство. Часто приходят семейные пары на консультации. И из-за детей, ну то есть принимают решение простить, например, жена. Но потом она чувствует отчуждение. Или, например, ребенок на маму обиделся, и потом он вроде бы простил, но вот эта дистанция, она Вот что можно сделать в таком случае?
Вот здесь, пожалуйста, не будьте наивными. Наивность какое-то прощение в невежестве. Глупая вещь. Если вы прощаете, скажем, обманщика, хорошо, и снова с ним вступаете в близкие отношения, то это глупость. Он вас снова варит. Вот тут нужно дистанция. Не означает, что нужно близко общаться, который не исправляется, опасен. Это совсем не означает, что должны быть близкие отношения. Пример из Корана. У Мухаммеда был один сподвижник, очень смелый воин. Его звали, кто помнит? Он охотником был, помните? Воин смелый. Его все уважали, весь род, все кланы. Хамза. Хамза. Так? Хамза. И он сыграл большую роль, как бы. Мне он воевал за правое дело. И в мире он повлиял очень сильно на других, защищал пророка. Хамза был убит. Знаете как? Раб был нанят. Хороший комментарщик искусства. Его наняли за свободу. Он просто убил. В то время это было унизительно, чтобы раб убил господина какого-то высокопоставленного. Его наняли для этого. Он убил, и все переживали, когда потеряли Хамзу. Это образ такой, как бы, очень красивый, Хамза. И затем, когда ислам развивался дальше, этот капитанский раб принял ислам. Фактически Хамза был как брат, пророк. И этот человек пришел и сказал, я хочу принять ислам. И близкий принесли эту новость пророку. Как с ним будет? Он убил Хамзу. Это обычный брак, бессердечный. Ты мог убить кого угодно за деньги или за кого. Хамза сказал, я его прощаю. Он может быть нашим братом, но я не хочу его видеть. Он никогда не может представить перед моими глазами. Мое прощение.
А как и в случае, если это семья и, например, дети есть? То есть жена нужна прощать, то мать.
Какие-то дети. Какие-то дети, если маленькие, не будут не понимать каких-то вещей. Они будут по-прежнему относиться хорошо. Но тот, кто понимает, должен знать, как прощать. Близко не общаться. Вообще, правило такое, что близко общаться с человеком низких качеств, то утвердился, не нужно. Беспокойство узнать, даже второе. Дистанция мира должна быть.
А где тут грань между... Мы уже часто же говорим, если человек ошибся, то ты его должен простить и еще помочь подняться.
Если ошибся, да. Если он совершил злонамеренный поступок, сознательно.
А как это звучит?
Вот, это нужно разу.
Потому что сейчас же такое время, когда многие услышат, скажут, что вообще нужно всех занятий. Потому что сейчас много мужчин изменяется в жизни. И это такая повсеместная проблема. И в таком случае, семьи стараются под удар, потому что жена не будет прощать мужа.
Индивидуально, когда я такие вопросы пытаюсь помогать решать, то тут нужно индивидуально каждый случай. Бывает, мужчина на самом деле хочет бросить жену. И для него вот повод, другой человек появляется, он использует его. Бывает, что он не желает бросать жену при том и все. В этом случае семья может сохраниться. Лучше сохраниться.
Так а как с болью быть с женщиной?
С болью? С болью все лучше. Неизбежно. С какой-то болью в этом мире невозможно жить с болью. Скорее мы должны опираться на долг, чем на чувства, на сознание долга. Семья – это наш долг. Чувства иногда и фрустрации, но долг иногда и делается. Но долг остается важнее. Поэтому мы ищем своим разумом, в своих отношениях какие-то тоже компромиссы, какие-то решения, какие-то прощения. Ведь от этого мы не можем сохранить. Тут брак вообще ничего не может. Тогда все должны благодарить друг друга и все. И ничего не останется. Это остается того, что есть. Лучше пытаться возрождать, поднимать это выше из того, что есть. Манус Самхита – это свод законов для человечества. И там говорится, если человек прелюбодействует, можно сжечь в огне. Но сейчас это неприменимо, потому что это нужно сжечь через каждого обору, отрубают руку. Иначе все без руки будут ходить. Правильно, собственно, место, время, обстоятельства, другая форма логическая. Если мы не применяем согласно месту, времени, обстоятельства, то врагами для людей, хотя несем знания.
То есть правильно я понимаю, что наш разум это отличает, когда человек оступился, и от духа вот такого вот желания. Потому что я хочу совместить ваши два ответа. То есть первый ответ – изгнать, вернее, простить, но не попадайся на глаза. И второй ответ – простить и жить в этой семье. Вот, вот эти два ответа хочу совместить, потому что здесь нужно…
Степень греха отвечает на этот вопрос. Степень. Поэтому это индивидуально. В каком-то случае, когда нужно отсечь так конкретно, чтобы спасти тело. В каком-то случае. Если мы достаточно сильны, чтобы справиться с этой болезнью, сохраняем честь. Наше время стекло. Есть последний вопрос?
Я хотела уточнить, что в теле безусловной любовь как раз ставили разные стадии, говорили про баджанакли, и дальше следующий был анархо-грити. Насколько я понимаю, анархо-грити, она вообще не искала как раз злости, ковиды, верно я понимаю, то есть идет очищение. И как хотел уточнить, в данном случае злость, обиды какие-то, и чтобы прийти к прощению, будет помогать в первую очередь баджанакрия. Верно?
Баджанакрия? Да. Если это настоящий баджанакрия, это хорошая помощь. Это лекарство от болезни. Пока пьем лекарство, нам хорошо. Прекращаем, и он отвернулся. Вот баджанакрия это то самое лекарство, которое нам дает позитив каждый день. Позитивную дозу мыслей, чувств. Которые нам помогают быть сильными, противостоять этой обиде или памяти. И когда эта позитивная доза проникает в наш разум, память, тогда выясняется плохая память. Проникнуть. Почему, говорите, делай добрые дела долгое время, всю жизнь. За долгое время добрые дела проникают в ум разума, в тонкое тело человека. И он становится добрым изнутри.
Тогда происходит.
Тогда все. Нам нужно стараться практиковать, набраться терпения, все равно делать хорошие вещи, все равно хорошие вещи. И постепенно наше внутреннее тоже станет чистым. Ну, состояние ума, сердце тоже чистит. Как лекарство? Болезнь будет. Спасибо большое.